Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Так, у нас есть человек, который тоже имеет грозную кличку. Он у нас сегодня в студии. Это большой брат Дмитрий Анатольевич Розет. Мой замечательный наставник какой-то степени, старший товарищ, надеюсь, друг, несмотря на грозную кличку. Лютеранский пастор, да, он же какой-то ответственный секретарь чего-то там, да? И что там еще, какие у вас есть еще регалии и список ваших, чем вы занимаетесь?
Вот можете... Если будем перечислять, передача закончится.
Тем не менее, почему мы пригласили вас, почему вы имеете право говорить об этом? Вы председатель, по-моему, богословской, да, или какой-то там комиссии?
Секретарь.
Секретарь богословской комиссии Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии, да? Соответственно, вы богослов, вы суперумный человек, знаете все абсолютно... про, по крайней мере, христианское богословие и про 10 заповедей в частности. Все верно?
Я не богослов, секретарь богословской комиссии.
Это не богослов?
Нет, протокол ведет.
Ну, хорошо. Сегодня мы будем вести протокол. Друзья, это передача для всех нас и в том числе для христиан, которые, может быть, многие из них, кстати говоря, не знают, что такое 10 заповедей или не знают до конца, что такое 10 заповедей. Сейчас мы включим микрофон, все-таки у нас есть маленькие сложности технические. А ты заходи, Вань, не стесняйся, прямо в экран. Иван Сиринов, человек, который делает ролики для медиапортала teos.fm, сейчас помог нам технически решить одну проблему. Пока тебе, дорогой. Мы продолжаем. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Наконец, я надеюсь, все наши проблемы решены. Мы начинаем эфир. Начали его практически, уже говорим про 10 заповедей для атеистов, да? С чем их едят, почему они важны или не важны, и что может, какой профит будет у атеистов, если они будут эти 10 заповедей исполнять, да? Так мы решили с вами или не так?
Вы же мне написали
то, о чем мы сегодня будем говорить. Но для начала, прежде чем мы начнем говорить про 10 заповедей, вернее, что конкретно они означают для нас. Кстати говоря, пишите, что они означают для вас и с какими из них вы не согласны. Я знаю, что существует как минимум 3 списка различных 10 заповедей, да?
Три способа нумерации,
да. Есть тот, который принят в Лютеранской церкви, его, по-моему, Августин, да, по-моему, придумал. Есть, который принят в Католической церкви.
Нет, католический, лютеранский.
Католический, лютеранский, это один там. У меня же все записано. Есть деление Филона, да, есть талмудическое деление, есть деление Аврелия Августина 4 века, да. Вот почему существуют различные виды 10 заповедей, почему даже в этом вопросе христиане не согласны друг с другом, да, вот мировое христианство, почему они по-разному делят вот такую важнейшую часть, скажем, нашего мировоззрения, как 10 заповедей?
Ну, здесь нет никакой теории заговора, просто, как вы знаете, в тексте книги «Исход», как в книге «Второзаконие», нет нумерации заповедей, то есть там не написано, вот вам первая заповедь, вторая заповедь, третья заповедь. Вот, поэтому в соответствии с определенными взглядами, пониманием того, как этот текст должен пониматься, люди нумеровали заповеди по-разному. Есть, люди любят говорить о том, что из толкования Августина выпала как бы вторая заповедь для того, чтобы оставить место для поклонения изображениям и иконам. Вот я сильно сомневаюсь, что на самом деле идея была такая. В любом случае, Лютеранская церковь, унаследовав нумерацию заповеди Августина, она включает вторую заповедь в первую, поэтому все равно текст не уничтожается, да, то есть сам текст остается тем же самым, просто его деление, оно несколько отличается от общепринятого. Поэтому у нас заповеди как бы сдвигаются на одну назад.
Назад получается,
то
да.
То есть там четвертая заповедь наша, это пятая заповедь.
Если это на самом деле какая-то большая проблема или нет, потому что вот, допустим, человек, когда только начинает изучать религию, скажем так, христианство, да, а я знаю массу людей, которые, прежде чем прийти в церковь, взять в руки Библию, сначала читают про христианство, про Библию, про заповеди, да, какую-то справочную литературу, и они, приходя, вернее, желая войти в христианский мир, обнаруживают, что вот даже в этом...
когда люди воспринимают некую нумерацию как что-то священное, там, спущенное с небес, а у кого-то проблема возникла. В основном проблема такого культурного контекста. То есть человек, который воспитан в православной традиции, приходя в католическую лютеранскую церковь, сталкивается с тем, что он нумерует несколько по-разному. Но это, насколько я вот сталкивался, это режет слух. людям, но не вызывает какую-то реакцию отторжения.
Отторжение вызывает?
Ну, я, по крайней мере, не сталкивался с тем, что кто-то из-за этого ушел там, из церкви или отказался каким-то образом изучать катехизис дальше. Угу. То есть, все возможно, но я пока не сталкивался.
Скорее, это вызывает такое, на самом деле, отторжение и нежелание, скажем так, входить в какую-то, в такую институциональную церковь, да, потому что, ну, там свои правила, здесь свои правила, там, а там другие правила. Непонятно, какие правила, ну, и более правильные, да, более истинные.
Ну, я бы сказал, что есть более очевидное различие. То есть, человек попадает в церковь, он в другую церковь, да, то есть, он, допустим, был в баптистской церкви, приходит в православную, там иконы. Mm-hmm. Да, там был в православной церкви, приходит в лютеранскую церковь, там, наоборот, икон нет. Вместо иконостаса там крест и алтарь открытый. А приходят там, не знаю, из лютеранской церкви в католическую церковь, он слышит песнопение Девы Марии святым. Хотя сама литургия очень похожа. Угу. На самом деле есть какие-то гораздо более очевидные различия, которые человек видит еще до того, как он начинает знакомиться с текстом вероучения. Все-таки 10 заповедей, как правило, не читают на каждой службе, поэтому, в общем, человеку необходимо уже где-то на этапе изучение основ доктрины находиться для того, чтобы просто вот увидеть, что есть разница. И угу. при этом при условии, что он еще знал нумерацию какую-то
до того.
Вот, поэтому есть какие-то более очевидные различия, и, к сожалению, их много. То есть, в общем, в данном случае далеко ходить за какими-то примерами, чтобы увидеть, насколько отличаются христианские церкви друг от друга, на уровне бытовом даже, да, не обязательно доктринальном, их хватает. И для многих людей, вот, допустим, ну, вот Выборг – туристический город, там приезжают постоянно люди посмотреть на наши достопримечательности и заходят к нам в церковь. Из тех вопросов, которые они задавали, мне лично, я ни разу не помню вопроса про 10 заповедей. То есть вопрос, зачем у вас там цифры около алтаря, там, номера гимнов, или там, не знаю, почему у вас нет икон, или почему у вас у пасторов такие необычные одежды, то есть это слышал. Или там, что вы поете, почему у вас скамейки там, или что-то еще. То есть, то, что касается именно видимых каких-то моментов. А что касается заповедей, как правило, большинство людей не доходят на эти
моменты. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Нужно ли неверующим соблюдать заповеди, и что ему за это будет? Сегодня вот на эту тему поговорим. Вообще про 10 заповедей, как они влияют на нашу жизнь. Являются ли они ценностью для неверующих людей, а если являются, то почему, если они являются неверующими, да, вот на эти вопросы попытаемся ответить. Ну и вообще поговорим про заповеди, что они значат в сегодняшнем мире, в сегодняшнем контексте, и как они, скажем так, проявляются, или их негативная сторона проявляется в сегодняшнем мире. Алексей Христов уже пишет, мы еще не начали толком, а он уже пишет, что религия Христос это разная, сектанты и плохие религиозники убили Иисуса, не буду слова диктовать, которое он произнес, это человек. Ладно, друзья, 10 заповедей, да, что вы о них думаете, как они влияют лично на вашу жизнь? Ну вот и хорошо, начнем, пожалуй, с первой. У меня есть, я выписал специально, как раз, поскольку вы у нас лютеранский пастор, а не баптистский, не католический и никакой иной, я специально себе выписал из как раз-таки лютеранского катехизиса, да, то, как они там...
Мы там.
Они там, 10 заповедей. Эти, вот видите, у меня целый список огромный. Заповедь первая, да, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Что это значит? Что мы должны превыше всего уважать, любить Бога и уповать на Него во всем. Да, это mm-hmm. первая заповедь. И, но прежде чем мы начнем все-таки разговаривать про заповеди, смотрите, я когда-то давно, даже, наверное, лет мне было 12 или 13, мне в руки попала книжка, которая очень сильно на мою жизнь повлияла, Дейл Карнеги, этот трехтомник, да. И он там очень... Я не знаю, был ли он верующий или неверующий на самом-то деле. Да, об этом никто не знает по-настоящему. Был ли он верующим или неверующим по-настоящему. Но в, его, этих, в этой трилогии, самой известной на весь мир, массу примеров, цитат из Библии приводится. И он там прямо пишет, да, что цитируйте Писание. Это очень здорово действует на людей. Золотое правило, которое он там описывает. Да, то есть, фактически, он рассказывает о библейских ценностях, да, и призывает эти библейские ценности соблюдать людей, которые далеки вообще от религии, но близки к бизнесу, близки как раз-таки к тому, чтобы у них были какие-то другие иные боги, да, кроме вот, Бога, создавшего Вселенную. Почему даже светские люди видят ценность в заповедях 10? И почему в 10, а не, как мы с вами знаем, их же гораздо больше, на самом деле, в Писании, да?
Ну, 10 заповедей – это основа всех заповедей. Собственно, это нравственный кодекс Ветхого Завета. Это как раз та часть его, которая осталась абсолютно неизменной, потому что Ветхий Завет представляет собой совокупность гражданского кодекса, административного кодекса, уголовного уложения, там еще чего-то. Uh-huh. Достаточно много вещей, которые с упразднением храма, упразднением разделения между Израилем и язычниками, с наступлением христианской эпохи, они уже закончились. Да? То есть, это был такой как бы, закон, применимый и возможный только в рамках существования теократического государства Израиля. И в Новом Завете мы читаем о том, что Господь упразднил закон заповедей и учения. Угу. Соответственно, как бы многие вещи, о которых мы говорим, они больше не имеют значения, они имели свое время и свое предназначение, но нравственная компонента закона, которая, собственно, и выражается наиболее полно именно в 10 заповедях, она осталась. Поэтому 10 заповедей – это не какое-то магическое число, это именно те заповеди, которые в любом, наверное, понимании христианства и иудаизма являются основой всей нравственно-богословской системы. Вот. И так или иначе они в Новом Завете, опять же, воспроизводятся, повторяются. Вот, поэтому это что касается 10 заповедей. Какой был там еще другой вопрос?
Почему 10 заповедей сегодня, да, они интересны даже неверующим людям, атеистам, да? Почему неверующие люди призывают неверующих людей исполнять 10 заповедей? Или в каком-то урезанном виде, конечно, да, некоторые из них призывают исполнять. И опять же, цитируют именно Библию.
Ну, давайте так. Скажем, почему неинтересны другие заповеди? Отчасти потому, что они настолько конкретны и настолько культурно обусловлены, что в наше время их выполнять... Ну, достаточно сложно. На самом деле, был один товарищ, который... есть даже фильм такой, по-моему, «Год библейской жизни» или что-то такое. Товарищ пытался жить ветхозаветными заповедями, именно вот всей их совокупностью. И, на мой взгляд, довольно забавно все это дело получалось. Но для многих людей это либо некий курьез, который не соответствует более реалиям нашей жизни, либо, наоборот, люди считают, что это некое очень... такое жесткое, узкомысленное уложение законодательства, которое, в общем, в наше современное время уже более не может считаться каким-то вот нравственным ориентиром, точкой отсчета. С 10 заповедей немножко другая история, потому что 10 заповедей, не все, кстати, 10, но, по крайней мере, их вторая часть, то, что мы обычно называем второе скрижалие, то, что касается отношений человека с человеком, по большому счету, все эти заповеди, так или иначе, они лежат в основе всех существующих законодательств. То есть, очень мало, наверное, есть культур, где бы вот эти моменты, о которых говорят 10 заповедей, они бы не считались предосудительными с нравственной или какой-то уголовно-административной точки зрения. Поэтому сказать, что люди как-то особо их выделяют или подчеркивают, наверное, нельзя, но люди, естественно, по самой своей природе, они, опять же, в силу христианского наследия, да, потому что цивилизованный мир создан в основном таким вот христианским представлением о жизни, люди исходят из того, что вот нравственность выглядит таким образом. Да, то есть это правильно. Убивать плохо, воровать плохо, прелюбодействовать плохо. Да, родителей почитать хорошо. То есть это вещи, которые для людей, в общем, воспринимаются как совершенно естественно.
Про родителей мы еще немножко позже подробнее поговорим, да. Хотелось бы все-таки поговорить еще о том, почему сегодня заповеди именно в совокупности 10, да, вот все в совокупности, они цены даже для атеиста, вернее, почему они могут быть интересны и применимы им в жизни, да? Вот первая запись, которую я назвал, собственно, первая по счету, это «Да не будет у вас никакого другого Бога, кроме Бога, сотворившего Вселенную», да, но я в своем приложении говорю. Она была дана, видимо, по причине того, что существовало огромное количество языческих вот этих идолов, всего остального, да, тогда. Но все-таки почему она сегодня может быть, может иметь ценность для светского даже человека, да? Вот на ваш взгляд.
Но, скорее говоря, не думаю, что она имеет ценность для светского человека. То есть, ни для атеиста, ни для агностика, потому что если он атеист или агностик, если он атеист, то для него существование Бога вообще под вопросом. Uh-huh. Да, то есть, он, для него первая заповедь, она формулируется как «не верь ни в каких богов», вот, в том числе в того единственного, в который верят христиане. Для агностика, опять же, примерно то же самое, только он не отрицает существование, сомневается в том, что такие боги есть или считают, что недостаточно доказательств, чтобы говорить об этом. Поэтому я не думаю, что первая заповедь или первые три заповеди, да не будьте других богов, не произноси имя Господне всуе и почитай день субботний, я не думаю, что для среднего атеиста эти заповеди имеют какое-то значение. По большому счету, для человека номинально верующего, то есть, или, скажем, номинально церковного, да, может быть, неверующего в Бога, но принадлежащего какой-то церковной традиции, они ценность иметь могут в чисто таком культурном плане. Вот его научили, он считает, что это надо делать, даже если у него за этим ничего не стоит. Но я не думаю, что для атеиста это важно.
Хорошо, но если мы под богами в первой заповеди, я еще раз ее прочитаю, да не будет у тебя богов, других богов, кроме меня, если мы под богами... Сегодня представим просто то, чему обычно люди поклоняются, да, вот у всех у нас есть идолы, да, так или иначе, ну, или почти у всех, идолы наших в сердце, к чему мы поклоняемся, там, работе, семье, детям, там, не знаю, любовникам, любовницам, карьере, всему остальному, да, это все наши боги, кому мы поклоняемся. Вот если вот таким образом представить эту заповедь, да, и через нее показать ценность заповеди вообще светскому атеисту, можем ли мы все-таки показать, что вот эта заповедь на самом деле применима и для атеиста, да? Может ли он взять ее, посмотреть на свою жизнь сквозь эту заповедь, сказать, что да, в моей жизни, наверное, слишком много богов, кому я поклоняюсь, слишком много тому, чему я поклоняюсь, а настоящим, ну, ценностям, да, не поклоняюсь, да, не защищаю эти ценности в своей жизни, или нет все-таки?
Я не знаю, оно зависит от атеиста. Мне кажется, большинство твердых атеистов не признают факт своего поклонения кому-либо или чему-либо как таковой. А, то есть для них сама идея поклонения, она чужда. Тут недавно, буквально вот сегодня перед передачей читал статью, где одна коммунистическая тетя отстаивает моральный кодекс строителя коммунизма и говорит как раз о том, что вот там эти там христиане-поклонники, да, там они там делают свои добрые дела только на что боятся Бога, а мы типа вот как бы нравственные искренне. Люди, да, делаем искренне, потому что считаем их правильным. Что я думаю, что для многих атеистов так стоит вопрос. На самом деле это часто тот упрек, который бросают неверующие люди атеистам, да, что вы делаете добрые дела, потому что боитесь Бога и боитесь наказания, а мы, поскольку у нас Бога нет, делаем, потому что мы хотим.
Угу. Наталья Мусина. Плохо влияют заповеди на людей, так как вызывают лишь желание сделать все наоборот. Все равно, что ребенку постоянно напоминать о том, почистил ли он зубы и вытер ли сам себе, извиняюсь, то, что положено после туалета вытирать. Вот как вы считаете, плохо влияют заповеди на людей или все-таки хорошо?
Я думаю, что они могут влиять на людей по-разному. Начнем с того, что я не думаю... Ну, опять, мне сложно говорить о детях, потому что у меня их нет, то есть у меня нет опыта отцовского воспитания. Здесь как раз, скорее, Владислав Игоревич может ставить свои 5 копеек. Вот. Но, если честно, я не думаю, что напоминать людям о неких правилах – это плохо. Да? Потому что, ну, давайте посмотрим, справедливости ради, на то, что происходит на улицах. Да? Когда люди бегают на красный свет, когда они ездят на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам там, и так далее. То есть, есть вещи, казалось бы, очевидные, которые человек должен бы и сам понимать, о которых ему говорили очень много раз, начиная со школы. Но люди этого не делают. Да, и тем самым доставляют неприятности себе и другим людям. Поэтому нужны определенные правила, нужно об этом людям напоминать, нужны определенные санкции для того, чтобы эти правила работали. То есть, закон, как любой закон, он существует для людей, которые ведут себя неправильно. Да, то есть закон не для праведников, закон для грешников. Закон для людей, которые ведут себя так, что от этого будет плохо либо им самим, либо кому-то еще. Вот, поэтому мы это делаем. Но вот, опять же, когда мы говорим закон, мы очень часто думаем о законе как о некоем кодексе. Да, вот, допустим, инструкция к антибиотикам – это тоже закон, да, который выработан научной практикой, который... оплачен кровью в буквальном смысле людей, которые вот, принимали их неправильно. И, соответственно, если там написано о том, что нужно принимать это лекарство курсом, да, вот 7 дней, не днем меньше, там 2 раза в день.
Иначе помрешь.
Равные промежутки, иначе будет плохо. Хуже того, у тебя возникает резистентность к антибиотикам, в следующий раз они могут не помочь. А многие люди, они их глотают как... семечки, да. При первом признаке какого-то там расстройства, причем пьют их даже вот не считаясь с теми правилами, которые необходимы, потом из-за этого становится плохо. Опять же, если подумать, можно было бы, наверное, выкопать какие-то более явные примеры, но идея в том, что правила, они хороши. Да, вот, ну, если вас пугает слово «закон», давайте говорить о правилах. Да? Угу. Правила – это нормально. Если мы говорим людям о правилах, они ведут себя... как бы нарочито вопреки этим правилам, это не проблема правил, это проблема человека.
Да, даже недавно читал про одну такую секту, да, которая, группа людей собралась, и она решила жить по-христиански, отвергая все такие писанные правила. В итоге она превратилась в одну из самых таких сектантских сект, да, с большим количеством правил, хотя изначально у них было, это, по-моему, хотя не буду говорить, в эфире бостонское, по-моему, движение, да, вот это, они изначально хотели отказаться от правил, но в итоге привели к тому, что стали очень серьезной какой-то сектой.
Как-то иначе себе представляю.
Ну, я могу ошибаться, да, в деталях. Ладно. Наталья Мусина. Заповеди превращают человека в мелочного и придирчивого ко всему, делая из цельной личности половинки. И она же пишет чуть ниже. Значит, Бог – это просто эгоистичная избранная некая субстанция, которая может за непоклонение ей очень даже наказать.
Ну, это такая классическая, наверное, позиция. Ну, я с ней не согласен, естественно. Опять же, я не думаю, что правила... Ну, опять, вот законы слово пугает, хорошо, правила, да? Я не думаю, что правила делают людей мелочных людей. Да? Правила – это то, что существует для того, чтобы мы с вами остались в живых. Для того, чтобы мы с вами не навредили другим людям. Для того, чтобы мы не навредили самим себе. Правила – это нормально. Когда мы выпускаем ребенка погулять на детскую площадку, обносим ее забором, мы это делаем не потому, что мы хотим лишить его свободы и вырастить из него какого-то там закомплексованного, не знаю, там, забитого человека, который вот вечно подчинен какому-то авторитету. Мы это делаем для того, чтобы он не выбежал на проезжую часть, не попал под машину. Соответственно, правила – это определенные заборы, которыми мы свою жизнь приводим в порядок. И в этом смысле правила как раз служат для того, чтобы мы перестали быть мелочными. Да, потому что правила позволяют нам навести порядок в жизни для того, чтобы сосредоточиться на вещах каких-то более важных и более серьезных. То есть мы об этом больше не думаем. Немножко из другого мира такой пример просто всплыл. Клайв Льюис, когда писал «Литургии» в своих письмах Малкольму, если не ошибаюсь, он как раз говорил о том, что польза литургии такова, что когда я знаю, как это будет происходить, я могу сосредоточиться на том, о чем говорится. Да,
то есть о смысле, о сущности.
То есть не надо каждый раз заново привыкать к тому, что там есть, не надо ждать каких-то сюрпризов и думать, что мы делаем в следующую минуту. Могу сосредоточиться не на процессе, а на содержании. И в этом смысле, когда у нас жизнь вот размечена, мы знаем, где можно, где нельзя. Ну вот опять, вот подумайте, вы попадаете в какое-то совершенно незнакомое вам пространство, попадаете в страну, в которой вы не знакомы с правилами дорожного движения. Там буквально где там левостороннее, правостороннее движение, да, не такое, как у нас. Или попадаете в страну, где надписи на незнакомом языке. Вот реально, я когда первый раз попал за рубеж, причем в страну, где говорили на языке, который я знаю, там светофоры иначе работают, чем у нас. Ну, по крайней мере, тогда они по-разному работали, и там необходимо было кнопочку нажать, подождать, они так по кругу включались, пока до тебя не доходят. Да, и для того, чтобы разобраться в этих вещах, мне понадобилось там постоять, посмотреть, как люди этим пользуются, для того, чтобы как-то вот это делать. Я понимаю, что если бы я это правило нарушил и стал делать, как это принято у нас в России, да, как бы это не было удобно для меня, это поставило бы в опасность мою жизнь, жизнь людей, которые ездят на достаточно большой скорости на железных тачанках, вот, и вообще могло бы меня вовлечь в нешуточные неприятности чисто юридического порядка.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, говорим про 10 заповедей, и имеют ли они какую-то пользу сегодня вообще для нас и для атеистов.
По поводу мелочного бога.
По поводу мелочного бога.
Мелочного бога. Еще раз, я думаю, что если вы посмотрите на свою жизнь, на свои отношения с людьми, которые вам подчинены или о которых вы заботитесь, вы поймете, что правила, они очень часто устанавливаются не из любви, не из ненависти, из любви, да, из желания уберечь и охранить. Те правила, которые Господь установил для людей, прежде всего, когда мы говорим о 10 заповедях, это те правила, которые обеспечивают нормальную жизнь людей друг с другом и нормальные отношения людей с Богом, которые являются условием их нормальной, счастливой, вечной жизни.
Слушайте, ну тут же возражение есть. Я буквально его вчера его слышал, но Бог ведь мог создать человека таким образом, чтобы ему не нужно было эти правила придумать. Да? То есть изначально он бы сделал нас, не знаю, с крыльями, тогда не нужен был закон тяготения там создавая, да, мы полетели бы сами себе там, да. А он бы сделал нас, не знаю,
не... Ну, тогда правила были бы другими.
Да, хорошо.
Опять в чем? Закон появился ведь не в Эдемском саду. Закон появился спустя достаточно большое количество лет.
Да.
Вот, и поэтому в Эдемском саду он тоже был. Да, то есть в Эдемском саду был...
Не ешь дерево.
Не ешь дерево, да. То есть фактически единственная заповедь, которую Адам благополучно нарушил. Но закон в Эдемском саду, он имел очень важную функцию. Он обеспечивал разумное послушание человека Богу. Да, то есть,
причем точки над «и» я бы так
да, есть, причем да, я, ну вот, Писание об этом не говорит, но я вот про себя где-то, да, абсолютно уверен, что проблема была не в этом дереве. То есть, это было там, не знаю, яблоня, там, инжир, банан, там, все что угодно. Я не думал, что оно было ядовито, что Бог запретил есть от этого дерева, потому что в нем там были какие-то семена греха, которые проникнут в тело человека. Это был вопрос сознательного послушания, да, вот у тебя есть целый сад, пользуйся всем, чем хочешь. Вот это твоя земля, твои животные, там, твое небо, твое море. Вот одно дерево, которое тебе трогать нельзя. Да, для того, чтобы послушание в твоей жизни присутствовало.
Как раз девушка одна писала, или женщина, не знаю, что это похоже на какой-то детский сад, ну, какая-то провокация, да, то есть Когда ребенку говоришь, опять же, написала, да, не делай, у него, наоборот, появляется желание нарушить это правило и сделать вопреки этому правилу.
Ну, только что наша слушательница об этом писала. Ну, во-первых, я не думаю, опять, у меня нет большого опыта общения с детьми. Я, честно говоря, не думаю, что это происходит, наверное, со всеми детьми. Это, в общем, мне кажется, результат воспитания, опять же, в какой-то мере и темперамента человека. А потом мы имеем, когда мы говорим об Адаме, все-таки мы имеем дело... Дети – грешное существо. Да, у которых в природе заложены определенные моменты, которые вот, отвечают за это их нежелание следовать правилам.
Маленькую паузу сделаем. Друзья, если вы согласны или не согласны по поводу того тезиса, который сказал Дмитрий Анатольевич, грешные дети или не грешные, пишите в комментариях, считаете ли вы детьми злыми от природы изначально, да, грешными, да? Или нет, или дети – это божьи одуванчики, которые никогда правила не нарушают, они классные, хорошие, воздушные, замечательные, добрые, и только воспитание плохое делает из них таких плохих грешников, скажем так. Продолжайте.
Ну, как говорят, да, все дети – одуванчики, откуда только берутся потом такие взрослые.
Да-да-да.
На самом деле, опять же, мы на детей смотрим, они все милые, замечательные, хорошие, чудесные, и проблема в том, что семена вот этого порока уже присутствуют, да, они просто прорастают в более очевидном, виде позднее, и, наверное, в этом смысле о грехе проще, может быть, понятнее говорить, как о болезни, да, не как о преступлении, как о болезни.
Угу.
И на самом деле, в общем, когда мы говорим о Писании, о грехе, мы говорим о грехе не столько как о том, что человек делает неправильно, сколько о его физической неспособности сделать хоть что-то правильно. Да, то есть даже самые лучшие вещи, которые мы делаем, и которым мы умиляемся, потому что мы ничего лучшего сделать не можем, да, то есть мы вот относительно друг друга себя меряем, и нам кажется, что вот этот человек, он лучше, чем я, да, он умнее, чем я. А вот с точки зрения какого-то абсолютного стандарта, да, ни одно наше доброе дело не дотягивает. Но поскольку мы все где-то вот в одной плоскости варимся, нам кажется, что есть какие-то вещи идеальные.
Хорошо, вы уже вторую заповедь упоминали, которая звучит, что не поминая Господа имени в суе, да? Что же это напрасно там, или всую? Что же эта заповедь вообще означает? Многие не понимают, как среди христиан сегодня, так и среди верующих людей, неверующих людей, атеистов, да, они читают, вспоминают, что они, наверное, постоянно говорят: «Господи, Господи, да, слава Богу», и т.п., думают, что это именно оно и значит, да, что же на самом-то деле значит эта заповедь?
Ну, я думаю, что отчасти оно именно это и значит. Суть заключается в том, что в Библии имя Бога очень тесно связано с личностью самого Бога, является отражением его славы, его величия. Соответственно, человек, который берет на себя право, смелость называть Бога своим Богом, да, он берет на себя определенные обязательства по отношению к этому Богу. Вот. И, соответственно, Писание приглашает нас, призывает нас, обязывает нас в какой-то степени использовать имя Бога или обращаться к нему. Да, то есть под именем не имеется в виду какой-то магический набор букв, который там работает, как крест животворящий в известном фильме, да, когда там лифт открывается. То есть, на самом деле, когда был молодой совсем, был такой какой-то совершенно дурной фильм по кабельному даже или на видео, назывался «Некрономикон», и там как бы идея была такая, что если произнести имя Божье наоборот, то мир сотворится. То есть, вот как бы это такая... Совершенно какая-то дурная идея, связанная скорее с магией, чем с христианством. Нет, имя Бога – это отражение славы Бога. Соответственно, мы относимся, как мы относимся к имени, так мы относимся к нему самому. Если человек позволяет себе использовать имя Бога в какой-то неподобающей форме, да, то есть бездумно, для каких-то магических целей, для ругательства, не знаю, как-то еще, да, то, соответственно, этот человек, он не только не воздает славу Богу, который Бог застоин, но он еще и показывает, что Бог для него абсолютно ничего не значит.
Ну, то есть, по сути, эта заповедь означает, что нас призывают через эту заповедь быть не инфантильными какими-то, да, ответственными, серьезными, понимать, кто ты есть, кто есть твой Бог.
Ну, я бы сказал, что любая заповедь нам призывает нас к ответственности. Здесь эта заповедь, она выстраивает наши отношения с Богом именно... с почитанием Бога. Да? Если первая заповедь, она говорит нам о том, что у нас должен быть Бог, и он должен быть только один, вторая заповедь объясняет нам, каким образом мы должны к этому Богу относиться. Да? То есть мы должны употреблять его имя, то есть мы должны к нему обращаться в молитве, в просьбе. У нас должно быть общение какое-то с ним, мы должны его знать, мы должны знать того, кто стоит за этим именем, вот, но при этом не использовать вот это свое знание для того, чтобы оскорбить Бога или для того, чтобы все это дело превратив в профанацию некую.
Угу. Таня пишет: дети разные, как и взрослые, неплохие и нехорошие. Вот такое есть мнение про детей. Ага. Ну, можете прокомментировать, пока я сейчас посмотрю.
Ну, еще раз, давайте мы... Когда мы с вами говорим об этих вещах, люди автоматически воспринимают все в каком-то привычном им диапазоне значений. Я не говорю, что дети плохие или хорошие. Да? То есть, на самом деле, ну, наверное, есть дети более послушные, менее послушные, более талантливые, менее... Я не знаю. Честно говоря, не знаю, не буду судить. Я говорю не о том, что дети плохие или хорошие. Я говорю о том, что все абсолютно дети талантливые, неталантные, неталантливые. Белые, черные, мальчики, девочки, красивые, некрасивые, там, здоровые, не очень здоровые. Вот у них у всех в природе заложены семена греха, которые рано или поздно прорастут. Угу. Когда это случится, это, в общем, вопрос открытый. У кого-то это достаточно ясно становится сразу, у кого-то становится ясно потом. Но это есть, это как врожденная болезнь, такая бомба с часовым механизмом. Ну вот, опять же, когда рождается ребенок, у которого, ну вот страшная вещь, да, в нашем мире рождаются дети с генетическими заболеваниями, да, которые поначалу никак не проявляются, в течение времени они выстреливают. Это не значит, что ребенок плохой. Это не значит, что те, у кого такой болезни нет, они хорошие. Это означает, что вот эта порча природы, которая есть, она существует даже на физическом уровне.
Изъян.
Да, то есть вот эти проблемы, они транслируются и в физическом смысле. И, может быть, с течением времени становятся более серьезными, более страшными, захватывают больше людей. А вот просто в ком-то это проявляется в духовном смысле, в ком-то это проявляется в физическом смысле. Но точно так же, как мы предпринимаем какие-то усилия для того, чтобы как можно раньше определить какие-то физические изъяны там, или генетические у ребенка, каким-то образом их компенсировать или вылечить, или создать ему некое комфортное условие для жизни, точно так же мы понимаем, что у каждого человека есть вот это семя, вирус греха, соответственно, мы как можно раньше пытаемся начать его учить. Да, мы за него молимся в традициях лютеранской, католической, православной, детей крестят. Да? Но все это направлено именно на то, чтобы как можно раньше... воспользовавшись Божьими обещаниями, заручившись его силой и поддержкой, исцелить ребенка от вот этого вируса для того, чтобы он не вырос и не превратил его в упорного, нераскаянного грешника.
Ну, вот Алексей Христов, удивительная фамилия, пишет: заповеди для сатанистов. Опять же, вот отвергает он заповеди.
Алексей, в таком случае я бы не хотел жить рядом с вами, не хотел бы, чтобы вы ходили у меня за спиной. Вот, вдруг вам придет в голову меня убить или ограбить, никакая заповедь вас в этом смысле не остановит.
Дмитрий Харольский: а если моя совесть позволяет делать то, от чего у вас посидеет голова? Цитата: «Жить по совести имеет большой минус».
Не совсем понял мысль. Вторую половину.
Ну, совесть у всех разная, да? Ну, в Писании же и написано, что совесть может быть развращенная, извращенная, да? Поэтому,
Ну, на самом деле, Писание нигде не призывает нас жить по совести. Начнем с этого. И Писание говорит о том, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. Да. Писание говорит о том, что язычники, не знающие закона, в их сердце написан закон, да, вот именно в виде некой совести. Но при этом это настолько несовершенная запись, что они то оправдывают, то осуждают сами себя. Да, то есть в этом смысле моральные стандарты человека, они такие достаточно текучие, и в течение жизни мы можем их менять, и даже от человека к человеку они меняются.
Даже в течение дня они меняются, наверное.
То, что у какого-то человека есть совесть, ему позволяет делать вещи, от которых я посидею, не знаю, куда больше, но, в общем, я думаю, что если бы был жгучим брюнетом, он посидел бы от состояния вашей совести, я, в общем, не удивлюсь, потому что есть люди в этом мире, которые делают страшные вещи. И абсолютно, ну, по крайней мере, по-видимому, не испытывают угрызения совести или испытывают их постфактум, как бы уже, когда исправить ничего невозможно. То есть, в этом смысле, если вы говорите о себе и говорите совершенно серьезно, вы в очень большой компании людей. И, к сожалению, опять же, ну, мы обычно говорим о каких-то вот бессовестных людях, имея в виду что-то очень страшное, да, каких-то там Гитлеров, Геббельсов, Чикатило, я не знаю, еще кого-то там. Но на самом деле проблемы такие есть у очень многих людей. Просто те преступления, которые мы совершаем, да, те дела, которые мы делаем, они не настолько заметны, не настолько громкие.
Менее масштабные.
Менее масштабно, да, и часто проходят незамеченными. Вот. Но ложь есть ложь, да, там, я не знаю, зависть есть зависть. Презрение к родителям есть презрение к родителям. На самом деле с этого очень многое начинается. В Нагорной проповеди, когда Господь доводит закон до абсолютного такого уровня, да, он говорит о том, что Ветхий Завет говорил, запрещал убивать. А я говорю вам, что кто скажет брату своему дурак, тот уже подлежит гении огненной. То есть на самом деле, а человек, который в ветке говорил не прелюбодействуй, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем. То есть на самом деле грех начинается не с момента, когда мы что-то делаем. Грех начинается с момента, когда мы такую мысль допускаем. Угу. И есть огромное множество людей, которые сделали бы что-то, но их останавливает именно закон.
Или вот страх.
Или страх. Ну, страх опять перед чем? Да? Перед наказанием, угу. перед осуждением людей. То есть редко, когда перед совестью. Да, обычно что-то внешнее. А, поймают, увидят, не так посмотрят, да, там, лишусь друзей, там, все остальное. А, и вот, мне кажется, об этом стоит помнить нашей слушательнице, которая говорила там про половинчатость, мелочность и так далее. В нашем мире было бы гораздо страшнее жить, если бы закон страхом наказания хотя бы не удерживал многих людей от того, чтобы делать то, что они делают.
Ну да, известно же, эксперименты, да, проводились в Америке, когда студентам позволяли проявлять, скажем так, свои отрицательные качества, и они за короткий срок становились просто, ну, животными мерзкими, такими, которые совершали страшные, удивительные страшные вещи. Хотя вчера это были чистые мальчики, девочки, интеллигентных родителей, воспитанные в хороших семьях, да, и т.д. и т.п. Но, тем не менее, да, как только тормозящая какая-то штука убирается, то вырываются наружу столько всего безумного, да, что...
И в этом смысле, кстати, очень интересно, что авторитет имеет значение, потому что проводили эксперименты, там, Стэнли Милгром, допустим, его знаменитые эксперименты, когда людей заставляли бить током других людей, и они продолжали это делать, когда уже, ну, вот все говорило о том, что человек за стеной там потерял сознание, упал, перестал реагировать, и продолжали делать, потому что экспериментатор, который стоял рядом, он говорил, типа, там, заплатили деньги, там, вы подписали договор, типа, давайте делать. И люди, на самом деле, продолжали это делать упорно, там, поднимая силу тока, там, вот, что-то такое. А, страшные штуки, потому что авторитет в нашей жизни играет гораздо большую роль, чем мы себе представляем. Авторитет очень важно правильно выбирать. А, вот, в этом смысле, опять же, когда у нас нет первой заповеди, да, у нас сейчас часто появляется замена ей в лице даже не тех богов, про которые вы говорили, да, там деньги, власть, что-то еще, а в лице некого авторитета, который мы используем как оправдание тех дел, которые мы делаем. Угу. Да, то есть мы ссылаемся на него, как на некий нравственный ориентир.
Или, мне жена дала.
Да, или жена, да. Мне жена дала, я ел. С Эдемского сада все идет. Или, ну, опять же, вот та же самая история про нацистских преступников, да, что-то еще, да, то есть мы делали, потому что был дан приказ. Бифель из бифель.
Да.
И в нашей жизни это происходит гораздо чаще, чем хотелось бы, то есть люди, ссылаясь на некий внешний авторитет, например, кого-то другого, да, то есть почему-то пошел на красный свет, а другие пошли, да, там, почему-то убрал, все пошли, я пошел. А вот это работает очень часто, да, когда у человека нет вот этого объективного критерия, нет этих таких проволочных заборов, ради его же безопасности установленных, человек начинает забор двигать.
Но это же должна быть еще какая-то твердая, именно твердая устоявшаяся уверенность в правильности законов, да, в истинности их, чтобы даже когда вся толпа пошла, ты вопреки толпе никуда не пошел. То есть ты должен жить этими законами, да, быть в них, ну, жить ими, я не знаю, как еще, я не знаю.
Ну, вера – это основа христианства. Вот. И предупреждая возможные вопросы, я абсолютно уверен, что когда все пойдут, и некоторые христиане тоже пойдут. Да, то есть в этом смысле... Христиане – это тоже грешные люди, в жизни которых есть вера, в жизни которых есть Бог, но в которых вот эти семена греха, хотя и в таком там сонном, некоем там подавленном состоянии, все равно присутствуют. И поэтому при каких-то условиях человек очень легко скатывается к каким-то прежним своим делам и, в общем, иногда приступает к те вещи, которые считает для себя важными и нужными. То есть среди христиан, к сожалению, тоже есть убийцы, воры, там кто-то еще. Это плохо, да, то есть христианин – это не человек, который мгновенно стал идеальным человеком. Но это совсем другая тема, хотя очень интересно.
А еще следующая заповедь. У нас не так много времени. Все 10 мы не успеем даже сегодня, к сожалению, пробежать. А следующая заповедь, которая вызывает когнитивный диссонанс у всех, кто с ней сталкивается и хоть немножко знает о церкви, да, это «Помнить день субботний». «Помнить день субботний», но все ходят в церковь в воскресенье. Угу. Что же это такое?
Как вы сказали, мало очень времени. Дело в том, что у евреев не было календаря, который есть у нас. Там не было понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Поэтому «помни день субботний» не означает «помни день субботний»,
а не был первый день, второй день. И до сих пор, по-моему, в их языке это первый день, второй день.
Не совсем. Там было сказано 6 дней работы, 7-й суббота, да, 7-й день отдыха. То есть в этом смысле, когда мы работаем 6 дней, начиная со вторника, и отдыхаем в понедельник,
это тоже суббота.
Формально мы соблюдаем то, что там написано. А вот. Просто понятно, что для удобства хорошо, когда весь народ соблюдает субботу определенным образом. И в силу того, что заповедь была дана в определенный день, то этот ритм, он существовал исторически, он никогда не нарушался, он был. Почему воскресенье? Потому что воскресенье воскрес Господь, соответственно, как память его воскресения, христиане собирались в этот день недели, совершали хлебопреломление или причастие, вот, и с тех самых пор именно воскресенье стало днем, когда совершается богослужение.
Хорошо, но если мы так легко нарушаем третью заповедь, помним день субботний, почему бы нам не нарушить другую заповедь, первую, вторую?
Я не думаю, что мы ее нарушаем, я думаю, что мы ее исполняем, да, еще раз, важно не... То есть, есть два момента очень важных. Один момент в том, что формально мы в любом случае не нарушаем, потому что мы 6 дней работаем, 7-й. Угу. Отдыхая. Ну, по крайней мере, должны, да, по идее. Вот. Во-вторых, очень важный момент, который в Новом Завете появляется, это то, что Господь возвращает в субботе ее первоначальное предназначение, когда говорит о том, что не человек для субботы, а суббота для человека. Да? Во-первых, в субботу можно делать добро. А во-вторых, в чем смысл субботы? Выходных дней вообще как бы в языческих культурах
не было.
Не было, да? Вот. Здесь Господь устанавливает некий день, когда человек свободен от своих обычных повседневных дел, но это суббота Господу Богу твоему. Да? Это не просто день, когда ты лежишь на спине и занимаешься непонятно чем, или вообще ничем не занимаешься. Это день, когда ты можешь, освободившись от обычных обязанностей, посвятить его Богу и определенным моментам, которые связаны именно вот с твоей религиозной, с твоей духовной жизнью. Соответственно, в наше время, когда мы говорим об исполнении Дня Субботы, акцент, ну, по крайней мере, в лютеранской церкви делается не столько на дне недели, сколько на том, что эта заповедь повелевает нам проводить время с Богом. Да, то есть у нас должно быть время в течение недели, хотя бы один день, да, который мы выделяем для того, чтобы служить ближнему, для того, чтобы быть в церкви, для того, чтобы слушать проповедь. Если это будет больше, замечательно. На самом деле мы особенно благословлены в том смысле, что у нас 2 выходных. Да, у нас не один выходных, у нас 2 суббота-воскресенье. Но беда в том, что большинство людей ни один из этих дней не посвящает
Богу. Не отдают, да.
То есть в этом смысле как бы Господь нам дал больше благословения, но мы в ответ ему не возвращаем ничего из того, что он нам дал. Поэтому присутствие в церкви, слышание проповеди, участие в таинстве – это как раз то, что является, собственно, выполнением сути духа этой заповеди.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И мы продолжаем с Дмитрием Анатольевичем Розетом, с пастором Лютеранской церкви Ингрии, говорить о 10 заповедях и могут ли они быть полезными для сегодняшнего светского человека.
Возвращаясь к теме светского человека, именно поэтому я не думаю, что первые 3 заповеди, они для светского человека имеют какое-то значение.
Хорошо. Но вот следующая заповедь, да, она вообще выбивается из всех 10, она прям какой-то вот такой, бросается в глаза, да, 4-я заповедь про почитание родителей.
Тем, что там есть обещание.
Да, и она бросается в глаза тем, что там есть обещание, да, почему-то вот во всех остальных нет обещания, вообще никакого. А в заповеди, которая гласит «почитайте родителей», там есть конкретное прям обещание, что дни твои будут долголетны.
Собственно, Господь и говорил о том, что это первая заповедь с обетованием, да, да. Он подчеркивал именно этот факт во время своей проповеди на земле. Вот ответа на вопрос, как он изначально был поставлен, да, почему эта заповедь звучит именно так, я не знаю, у меня нет такого ответа, потому что Господь никак не объясняет это в Писании. Домысливать за него я не возьмусь. То есть понятно, что когда мы смотрим на заповеди, мы видим, что 4-я заповедь, она отличается от остальных.
Да.
Это придает ей особое значение, это придает ей особую важность и особую значимость именно в нашей практической жизни. Если посмотреть на то, как выстраиваются отношения людей с родителями сейчас, то, в общем, можно предположить, что огромное количество проблем, которые у нас есть, они напрямую относятся к тому, что мы эту заповедь нарушаем. Ну, поскольку обещание есть, мы не можем сделать вид, что его не было, да, соответственно, мы должны отнестись к нему серьезно. И я не хочу, чтобы люди относились к этому суеверно, да, и будучи неверующими людьми, там, не почитая Бога, они вот как бы надеялись, что одно только почитание родителей обеспечит им хорошую, долгую, счастливую жизнь. Вот, хотя такая возможность все равно остается, поскольку Господь верен своим обещаниям. Но тем не менее, если мы нарушаем 1-ю заповедь, соблюдая 4-ю в какой-то мере, да, то в лучшем случае все эти благословения будут ограничены нашей земной жизнью. Не будут вечными. Что касается родителей, тут интересный момент. Многие богословы делят заповеди на 2 скрижали.
Да.
Да, угу. Первая часть – это 1-е 3 или 1-е 4 скрижали, в зависимости от нумерации. Да, это те заповеди, которые имеют отношение к нашей жизни с Богом. То есть это «да не будут у тебя других богов, не створи себе кумиров, не употребляй имя Господне напрасно и почитай день субботний или воскресный, или там день отдыха. Есть такое любопытное наблюдение, что первая заповедь, она не случайно первая, потому что на самом деле причина, по которой мы соблюдаем все остальные заповеди, это потому, что мы верим в Бога, который нам их дал. Да, то есть их дал нам не какой-то другой Бог, не Шива, не Кришна, не там какой-нибудь там Бог папуасов, Тумба-Юмба. Их дал нам конкретный Бог, автор конкретного писания Библии, которую мы держим в руках. Соответственно, мы выполняем эти заповеди, потому что мы верим в Него. Да, мы считаем, что убийство – это плохо, воровство – это плохо, прелюбодеяние – это плохо, потому что он так сказал. Нам, по большому счету, других не нужно для этого причин, он так сказал. И в этом отношении, когда вы посмотрите на толкование заповедей, которые есть в лютеранской церкви, то они все начинаются очень, не сказать стереотипно, однообразно. Да? То есть мы должны так бояться и любить Бога, чтобы... Да, то есть вторая заповедь. Мы должны так бояться и любить Бога, чтобы не употреблять Его имя напрасно, в плохих целях, но при этом прославлять Его, молиться Ему.
И страх стоит на первом месте.
Бояться и любить, да, потому что это закон, это то, что порождает страх наказания в людях. Но страх и любовь, да, то есть это не только страх. Третья заповедь, соответственно, день воскресный, то же самое. Четвертая заповедь, мы должны так бояться и любить Бога, чтобы... Да, почитать своих родителей. Угу. Да, то есть наши отношения с родителями в этом смысле являются отражением нашего отношения с Богом. И наоборот, да, как говорит нам Писание, Бог, от которого именуется всякое отечество на небесах. Да, ведь не зря Писание использует для объяснения взаимоотношений двух личностей Троицы образ отца и сына. Да, то есть не какой-то иной, именно отца и сына. И в этом смысле вот эта модель отношений, да, в котором сын послушен отцу до смерти и даже смерти крестной, она является моделью наших отношений с родителем. То есть это вот послушание, почитание. И в этом смысле почитание на самом деле должно быть абсолютным, в том смысле, что мы должны заботиться о родителях. И это прежде всего, да, то есть это наша главная задача – заботиться о родителях. Да, с тем, чтобы не было такой ситуации, когда пожилые люди при живых детях страдают от голода, от там, болезней, от недостатка внимания.
То есть, но можем ли мы утверждать, что если сегодня человек будет почитать своих родителей, отца и мать, да, то это на самом деле буквально увеличит годы его жизни на земле?
Ну, во-первых, эта заповедь была дана народу Израилю, который верил в Бога, да, и она была обусловлена соблюдением первой заповеди. Угу. Поэтому я бы не стал, еще раз, как вот я говорил, да, я бы не стал стимулировать такое суеверное использование этих заповедей. Я верю, что Бог верен, да, и я допускаю, что даже неверующий человек, который там хорошо относится к своим родителям, возможно, Господь по милости своей там оградит его от какого-то количества неприятностей, которые, может быть, будут у других людей. Может быть, я не знаю. Может быть, по крайней мере, в том смысле, что он в своих детях не найдет того, тех гадостей, да, которые он мог бы там и не причинил своим родителям. Да? То есть, в этом смысле, дети в нем увидят хороший пример и по отношению к нему будут такими же хорошими детьми, какими он был по отношению к своим родителям. Но дать прям такое обещание, да, что если вы, там, не веря в Бога, просто вот механически будете делать хорошие вещи по отношению к родителям, будете долголетны, я бы не стал. Но, опять же, суть-то не в этом.
Суть не в этом.
Суть в том, что отношение к родителям – это стандарт нравственности, библейской, по крайней мере. Да? То есть мы это делаем не ради награды, да, не потому, что Бог нам
обещал. Опять же, а потому что мы боимся и любим Бога.
Боимся и любим Бога.
На этом точку поставим. Дмитрий Анатольевич Радзет был у нас сегодня в студии. Это самый замечательный лютеранский пастор в городе Санкт-Петербург и ближайшей области. В церкви, в которой он служит, находится в Выборге. Петра и Павла, да, по-моему? Петра и Павла, Выборгская церковь. Но часто бывает и в Санкт-Петербурге, в соборе...
Святой Марии.
Святой Марии, да. Кафедральный же собор называется. Кафедральный собор Святой Марии, который находится прямо в центре Санкт-Петербурга. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, делайте репосты. Я надеюсь, что мы встретимся с Дмитрием Анатольевичем еще не раз и продолжим с пятой заповеди «Не убей» в следующий раз. Пока, не отключайтесь. Это был медиапортал teos.fm.
Пока-пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.